После выхода фильма о Достоевском, естественно, началось обсуждение этого фильма. И вот писатель, юрист написал интересную статью, о Достоевском. И я читал ее и много нашел в ней много интересного, чего я даже и не знал до этого. Но кроме того, здесь нашел массу заблуждений, на мой взгляд. Вот он пишет, что Достоевский был... Да, но сначала два слова о фильме. Мне кажется, что прекрасный наш актер сыграл Достоевского замечательно, не хуже, чем он сыграл князя Мышкина. Но тексты были плохие. У князя Мышкина, поскольку писал текст Достоевский, там гениальные диалоги, гениальный роман. Поэтому любые цитаты, а там были подлинные тексты, видимо, Достоевского, они прекрасно ложились на экране и делали фильм гениальным. Ну, плюс, конечно, и прекрасная режиссура. Может быть, даже гениальная режиссура. А вот во втором фильме о Достоевском, несмотря на то, что тот же актер снимался в главной роли, и даже больше того, мне казалось, что там он сыграл не князя Мышкина, а самого Достоевского он там сыграл. Но вот теперь он играет Достоевского. Ну, вполне может быть, вот такой Достоевский, хорошо, замечательно. Конечно, глубины нет, в чем его все упрекают. Но виноват не актер, виноват режиссер, виноват сценарист. Даже вот сцены казни Достоевский описывает интересно. Он говорит, что я не тогда отказался от борьбы с правительством, когда нас привезли на место казни, на площадь, наоборот. Тогда каждый из нас готов был наоборот шагнуть грудью навстречу пули. Нет, я, говорит, осознал это потом. На каторге, я не помню, как говорит Достоевский, но, по-моему, он говорил, что на каторге, когда он познакомился с жизнью народа получше. Ну и понял, что, так сказать, революция бесполезна. Ну вот, ну и про фильм можно больше ничего дальше не говорить. Но в этой статье, к сожалению, такие заблуждения о том, что Достоевский, может быть, был плохой человек. И, может быть, Пушкин даже был плохой человек. Но писал гениальные вещи. Это глубочайшее заблуждение. Пушкин не мог быть плохим человеком. Он мог совершать плохие поступки. Это разные вещи. То есть они не подлые поступки делали, а они ошибочные поступки делали. Вот это большая разница. Гений и злодейство – это вещи несовместные. Об этом целая пьеса у Пушкина. И мы видим, что не Моцарт подливает яд Сальери, а Сальери подливает яд Моцарту. То есть тот, кто по пьесе гений, тот никак не может быть злодеем. Ну, таково наблюдение Пушкина над своими собратьями. Он видел, что чем гениальнее человек, тем он благороднее, честнее и добрее. Это просто связано физиологически. Это быть по-другому не может. Дело в том, что каждодневное усилие обработать инстинктивные образы, инстинктивно следовать познанию. Это же все время следовать интересам популяции, то есть интересам человечества, интересам общества. И вот постепенно творчество, глубокое творчество, формирует положительно человека, который служит человечеству. Труд облагораживает человека, как говорили справедливо марксисты. Во многом ошибались, но вот тут были правы. Но это глубокий труд. А поверхностный труд, халтура какая-нибудь, она наоборот развращает человека. И меркантильный труд наоборот делает его врагом человека. Вот люди же выпускают лампочки, которые быстрее перегорают. Это же враги человечества. Или выпускают помидоры, которые несъедобны, как мячик красный, круглый, но запах имеет помидорный. А в общем-то это не помидоры, это тоже враги человечества. То есть меркантильность, она антигуманна всегда. Ну вот про фильм можно уже больше. Да, мы уже закончили про фильм, уже про самого Достоевского говорим. Так что Достоевский не... Да, а здесь он излагается как человек, который совершил что-то много нехорошего в жизни, но тщательно скрывает. И, может быть, даже девочку какую-то он развращал. И жена больная не умирала, а он уехал с любовницей за границу. Ну, в общем, во многих грехах его обвиняют. Но природа гения такова, что он не может быть плохим человеком. Каждый поступок, видимо, как-то еще объяснялся. Я вот хорошо знаю, что, беседуя с моей женой, я вдруг узнаю о себе такое, что я чудовище, и я понимаю, какие заблуждения руководят ею. Она думает, что я тогда-то поступил так-то, потому-то, совершенно не понимая мотив моих поступков. Ну вот так, что люди просто не понимают гении, которые находятся рядом с ними, и поэтому тут очень смехотворное есть свидетельство Страхова, который лично встречался с Достоевским, и он Толстому докладывает, что какой Достоевский плохой человек. В этом пишет здесь еще автор, что Пушкин с его донжанским списком был еще тот сукин сын. Ну да, список у него был большой, но никто больше не сделал для человечества с развенчанием ложных идей донжуанизма, как Пушкин, написав пьесу «Дон Жуан». Тут много цитат интересных самого Достоевского. «Меня зовут психологом», писал Федор Михайлович, «неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Вот. Так вот, что Страхов говорил, докладывал Толстому. Я не могу считать, это в письме, не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен. Он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек». Помню, как тогда мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности, и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о нравах. Ну да, но вот никто не знает, из-за чего припирался Достоевский с этим слугою. И кто кем помыкал, неизвестно. Да. А вот что сам Толстой пишет о Достоевском. «После обеда читал Достоевского. Хорошее описание, хотя какие-то шуточки многословные, малосмешные мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны». И на вопрос доктора, как ему нравится Карамазов, он ответил: «Уж гадко, нехудожественно, надуманно, невыдержанно, прекрасные мысли, содержание религиозное. Странно, как он пользуется такой славой». Ну вот почему так Толстой не понимал Достоевского? Он не понимал и Пушкина. Если он отказывал в том, чтобы ставить памятник Пушкину, и написал об этом целую статью, он не понимал, что такое поэзия, как она познает мир глубоко и важно. И он не понимал, конечно, и Достоевского. И разговоры Достоевского как раз интересны не тем, что они похожи на то, что люди в жизни говорят. Нет, конечно, не этим. Они похожи столкновением интересных проявлений человеческих характеров. Вот этим столкновением глубоким они интересны. Даже Эйнштейн говорил: «Мне нравится Достоевский тем, что он ставит человека в сложную ситуацию, когда в критическую ситуацию, когда вот и проявляются неожиданные черты характера человека». И мастерски описывал погоду, интерьеры, но он как раз не умел описать душу человеческую. А вот это можно сделать как раз мастерски, именно сталкивая мысли людей. И поэтому это интересные диалоги у Достоевского. А Толстой их не понимает, потому что это не похоже как в жизни. А Толстой поверхностный реалист. Да, и вот еще обсуждается в этой статье, что священник отец Дмитрий Дудко выступил с предложением канонизации 5 русских писателей и на первое место среди них поставил Достоевского. Вот. Ну и в качестве аргумента здесь такое высказывание Достоевского о Христе. «Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревностью, любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, что если бы кто-то мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели чем с истиной». Это интересная мысль, и против нее несколько протестует автор. Как это так, как это может быть, истина дороже всего? Это верно, что истина дороже всего, но истина ведь условна. Сегодня одна истина, завтра другая истина. Она уточняется, она изменяется. Вчера была истина, что Земля плоская, глядели из окна. А потом стали в космос смотреть, оказывается, Земля круглая. Истина меняется, но не меняется. Есть незыблемые вещи, как любовь, благородство, человеколюбие. И поэтому Достоевский говорит, что я бы предпочел Христа с его стройной системой и любви и гуманности, нежели чем истина, которая сегодня одна, завтра другая. Ну вот, ну, что еще тут я узнал нового? Он пишет: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Вот глубоко прав Достоевский, он здесь заявляет как ученый. Но действительно, не может быть нормальное состояние зла у человека. Иначе бы популяция человеческая, если смотреть биологически на человечество, как на скопище животных, на популяцию, она бы не выжила. Значит, основное нормальное состояние для человека – это, наоборот, человеколюбие. Так что прав Достоевский, говорит, когда говорит, что я не хочу и не могу видеть. Так что это все зло – это как бы исключение из правил. Или его не существует, как я люблю говорить, исторически. Исторически нет. Зло, обман – это все сухие листья летом на дереве. Их нет, это не жизнь. Вот обо всем об этом я написал эссе под впечатлением этой публикации. Да, а публикация называлась «Неизвестный Достоевский». Как бы поднимая наш интерес к Достоевскому, что есть неизвестный Достоевский. Я статью называю, наоборот, наши известные, да нельзя, гении, конечно, все святые. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Булгаков, Платонов, Есенин, Маяковский, Акуджава. Гениальность всегда гуманна, посредственность слепа. Все они известные, да нельзя, потому что откровенны в своем искусстве максимально. Если Толстой, как фотоаппарат, точно изображает карету, обшивку, панталоны и шторы, то великие наши классики, куда я не включаю Толстого, изображали внутренний мир человека. Поэтому можно говорить «неизвестный Толстой». Он открывал лишь поверхностное описание мира своего, а что он там думал, на самом деле мы не знаем. Но неуместно так говорить о Пушкине, или Гоголе, или Достоевском. Они максимально открывали свой внутренний мир, они максимально известны нам объекты, и тем и ценны. Они святые не потому, что не прелюбодействовали, или не играли в карты, или не пили водку, или не совершали иных каких-то грехов. Нет, они все это совершали. Но они святые, потому что яснее всех увидели пагубность и описали так, чтобы не поводно было идти путем греха. Прочтите Пушкина пьесу «Дон Жуан». И не захочется ему подражать. Вместо наслаждений и блаженства то с одной женщиной, то с другой, то с третьей, то с десятой, как делают и будут делать посредственные писатели и кинорежиссеры, Пушкин показал в своей пьесе позор унизительного обмана, блуждающего в темноте. Все время по каким-то темным улицам ходит, запахнувшись в плащ, этот несчастный Дон Жуан, и скрежет зубовный его переживания и рукопожатие смерти в финале. Вот и вся пьеса. И вот мы говорим, что все, я говорю, что все наши классики, да, гуманисты, они, конечно, были святые люди. Хотя были и греховодники. Вот как это все умещается. Дело в том, что святая Магдалина, например, была греховна. По-моему, была проституткой. Плохо знаю, но кажется. Греховнее многих, но она стала опорой Христу. Когда у него были трудности, когда все его преследовали, бросали, она ему омыла ноги и пошла за его учением, несущим праведность. Она стала ему опорой в праведность, и поэтому стала святой. Так и наши классики. Они стали опорой Христу, проповедуя любовь и все, что возвышает человека и, стало быть, ведет к счастью. Ну, а счастье – это цель Бога, так что естественно, что они опора Бога. Вот, например, и Пушкин, и Гоголь предупреждали об опасности кровавой революции, жертвуя при этом своей репутацией любящих народ. Может, они не любят народ? Что же они против революции? А кто же звал к революции? Что за родители народа? Некрасов, Горький и Толстой, ну и Белинский. Ну что же говорили наши настоящие прозорливые классики? Нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта. Насильно нельзя улучшить государство, только культура. Это Пушкин говорил. Вы сами сгорите, как спичка, и других сожжете. Гоголь. Но именно своими гневными призывами Некрасов и Горький, Толстой столкнули страну на скользкий путь революции. И на них лежит этот грех. Так что не надо всех валить в одну кучу и называть всех классиками или святыми. Одни из них все сделали, чтобы остановить гибель миллионов людей. Другие все сделали, чтобы она свершилась. И вот все это не по злобе делали Толстой с Некрасовым и Горьким, а по недоразвитости талантов, по незрелости поэтического инструмента познания. Они не видели истину, спасающую людей, а видели ложные и гибельные заблуждения, упиваясь, обольщаясь тщеславным родением о народе. Ну вот, так что я думаю, что я показал, что, конечно, Достоевский и Пушкин, и Гоголь служили человечеству, и, конечно, они открытые люди, и, конечно, они все сделали для счастья человека, и поэтому, конечно, они помощники Бога и вполне могут быть и святыми.